Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Алексей Красильников, Илья Харламов в студии. Илья, приветствую.
Доброе утро.
Сейчас достаточно о памятном и грустном хочется побеседовать. Страна невыученных уроков. Так, к сожалению, можно назвать Францию в очередную годовщину. В 15-м году, 13-14 ноября, страну потрясла серия терактов. Стреляли возле кафе, в клубах, нападения состоялись на концертной площадке «Батаклан». Были попытки взрывов и взрывы на стадионе «Стад де Франс», на футбольном стадионе. Количество жертв превысило 130 человек, более 400 человек получили серьезные травмы. И это с учетом того, что благодаря самоотверженности и вниманию людей, которые были в центре событий, удалось избежать еще более серьезных последствий. Увы, Францию давно и регулярно потрясают волнения, протестные акции, происходят столкновения с полицией, а с недавних пор, увы, регулярно происходят и теракты. И регулярно же властям задают неудобные вопросы, на которые те, как иногда возникает ощущение, даже не пытаются найти ответ. Насилие разного рода возвращается из года в год, превращается в разные формы, а попытки вести конструктивный диалог не увенчиваются успехом. Зато каждый раз делаются неудобные выводы о том, что к повышению террористической активности приводит провальная мигрантская политика руководства страны. Своим мнением о причинах происходящего делится президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер.
Первое. На сегодняшний день при нынешних политиках в Европе улучшений не будет, потому что представители Европейского Союза не имеют четко консолидированной позиции по иммиграционной политике, и несколько миллионов нелегальных иммигрантов, которые населили Европу, среди которых несколько десятков тысяч установленных террористов, они не дают такой возможности. Этот контингент не консолидируется с местным населением, они противопоставляют себя людям, которые исконно проживают на европейской территории. Второй момент. В Евросоюзе нет сильных политиков больших, которые способны на жесткие, возможно, очень непопулярные, но единственные эффективные меры для противодействия такому опасному явлению, как терроризм. И развиваться это будет все до того момента, пока не вспыхнет очередной глобальный гражданский конфликт на территории Евросоюза.
Ну а еще Иосиф Линдер достаточно любопытно высказывается по поводу того возможного будущего, которое Францию ожидает. Для того, чтобы его сделать, к решению проблемы могут привести решительные ответственные шаги. А вот ни первого, ни второго у европейских лидеров в целом, у французских в частности, нет. И решительности хватает лишь, чтобы сделать заявление после ухода на пенсию, на политическую пенсию. Ну и ответственность всячески купируется, причем порой возникает ощущение, что сознательно. Ну а самое неприятное, что и помощи Франции, по сути, ждать неоткуда.
Французы исторически характеризуются шовинизмом, они очень плохо относятся к большинству других национальностей, даже в рамках Евросоюза, не говорящих на французском языке. Единство, про которое, так сказать, мы только слышали, да, его сегодня нет. Поднять эту нацию могут только, так сказать, крайне правые или крайне левые силы.
Побеседуем о том, что во Франции происходит сейчас, какой взгляд есть в прошлое, какой взгляд есть в будущее. С нами на связи, на телефон и на видео французский журналист, общественный деятель Дмитрий Де Кашко. Дмитрий, здравствуйте.
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 Дмитрий, про сейчас хочется вас, конечно, спросить. Вот какое есть восприятие повседневности, актуальности? Насколько, грубо говоря, среднестатистический гражданин, может быть, не гражданин, но человек, который находится во Франции, в принципе, боится или не боится выходить на улицу? Спрашиваю почему, чтобы понимать, какой вот есть фон для всех дальнейших и событий, которые будут происходить, и вопросов, которые будем обсуждать.
Знаете, сейчас он вообще-то не выходит, потому что у нас карантин. Так что это страх терроризма как-то...
Спасибо коронавирусу, да.
Из-за коронавируса, да. У нас очень жесткий карантин по сравнению с другими странами. Надо опять заполнять разрешения там и так далее, и так далее. Так что, безусловно, терроризм ощущается. Сегодня вот все СМИ уже говорят о том... Ну, напоминают, что это пятилетние... 5 лет прошло с терроризма в Батаклане и в стадионе Франции в Сен-Дени, но, в общем-то, довольно разные подходы. При том, как вы знаете, после того, как был один из трех террористических актов вот последнего месяца, в общем, то есть когда отрубили голову преподавателю Пати, была, когда школьные каникулы закончились, провели минуту молчания, и было 400 с чем-то инцидентов в школах, потому что некоторые дети, молодые, подростки, отказались эту минуту молчания соблюдать. Естественно, из семей, ну, скажем так, довольно крайних мусульман.
Дмитрий Борисович, скажите, что этим детям? Вот они отказались, да? Ну, понятно, что семья таким образом настроила. Их как-то принуждать пытались или как-то они с вызовом отказывались? Как это происходило? Не знаете случайно?
Ну, рапорт был написан преподавателями или директорами или администрацией школы. И в том-то и дело, что министр образования объявил, что будут какие-то санкции, но никто не знает, какие. И при том, конечно, просьба, которая существует, в общем-то, в политических кругах, которые выступают против исламизма, потому что это не все, это, ну, укоротить или остановить просто-напросто те пособия, оплата тех пособий, которые они получают, в том числе за семьи. Потому что, так как это большие семьи, пособия довольно большие. Это одна из причин напряжения на тему иммиграции, которая существует во Франции.
А школы бесплатные вот, для вот этих детей из мусульманских семей, там, мигрантов в первом, во втором поколении?
Да-да.
То есть они учатся бесплатно?
Это государственная школа. Ага. Тут мы попадаем на принцип, на сам принцип основной ведь республики, то есть это светскость и лаицизм, во имя которого именно разрешены все карикатуры антирелигиозные и так далее. Так что школу трогать не будут, и даже в санкциях не будут, потому что это, конечно, противоречиво. Считают, что интеграция республиканская во Францию может делаться именно при помощи школы. Так что запрещать школу было бы противоречиво. Но зато пособие семьям, это можно было бы запретить. Естественно, тоже, что пока, во всяком случае, не идет речь о том, чтобы высылать мигрантов. Несмотря на то, что министр внутренних дел Дармана об этом заговорил, поехал в Магреб, в том числе в Марокко, в Алжир и в Тунис, чтобы попробовать переговоры вести о том, как могут ли принять эти страны людей, которых Франция выдворила бы под сомнением, ну или подозрением о терроризме, но эти страны отказались, и, между прочим, Дармана хотел тоже приехать и в Москву. Это после того, как это тот, кто отрубил ведь голову, был чеченским исламистом. Но дело в том, что он родился, что они почти все или родились во Франции, или у них французское гражданство. Так что это еще будет очень трудно юридически.
Дмитрий, ну,
я хотел подчеркнуть, вы говорили о шовинизме французов. Нету шовинизма французов, знаете.
Ну, вот такой еще вопрос тогда возникает. Человек, такое существо, такое создание, всегда должен кто-то быть виноватым. В конце концов, поиск, кто виноват, намного более любопытный и интересный, и простой, оказывается, чем что делать. Вот во Франции какое мнение складывается относительно того, что, увы, трагедии происходят? Происходят регулярно. Вот с этим ничего не поделать, это факты. Кто виноват? Кто? Власти, мигранты, полиция? Есть какое-нибудь вот общее направление, в котором указывает большинство пальцев?
Слушайте, было примерно 20 терактов с 2015 года, значит, вот с Батаклана, если считать от Батаклана и Сен-Дени. Смотря кто, конечно, кого обвиняет, но, безусловно, все-таки власти, безусловно, в определенных слоях общественного мнения обвинены. Иммиграция, безусловно, теперь связана с терроризмом, хотя раньше это был табу, и политкорректность запрещала об этом говорить, а то вас сейчас же обвиняли в лепенизме, в фашизме там, и так далее. Сейчас дело в том, что этот терроризм тоже поменялся. Он все-таки был более организован в 2015 году, ну, то, что было видно. Сейчас, наверное, то, что произошло в Вене, показывает, что он продолжает быть организованным, что это связано с, в том числе с Сидлибом И, может быть, теперь будет еще очаг терроризма недалеко от Нагорного Карабаха, потому что будут делать те террористы, которые туда привезла Турция.
Ну, да.
Но дело в том, что очень часто были теракты сделаны единицами и маленькими ячейками, в общем, исламистов. И это, конечно, очень трудно бороться с этим.
Как, например, в той же Франции, когда грузовик под руководством, за рулем которого был одиночка-террорист, въехал в людей. Тоже Франция, пример.
В Германии это было.
Мы просто французскую годовщину упоминаем.
Все же надо брать, мне кажется, в Европе ситуацию.
И в Англии, безусловно, и в Австрии, и в Бельгии,
Германия,
и везде.
Германия, да, огромное количество. А вот скажите, пожалуйста, мы уж действительно раз вспоминаем те события печальные пятилетней давности, было тогда, я прекрасно помню это, я помню заявление политиков, государственных деятелей о том, что вот мы, дескать, собираемся что-то делать с этим. Да? Вот если так ретроспективно на эти 5 лет взглянуть, а какие-то вот конкретные меры, там, законодательного характера, идеологического, если угодно, да, чтобы больше, так сказать, как бы ассимилировались, а более открытыми были общины закрытые, да, вот эти мусульманские, с политической точки зрения, с юридической. Вот что сделано за эти 5 лет? Просто так вот, что называется, практически результаты?
Нет, законодательство существует на самом деле. Недавно, как вы знаете, президент Макрон сделал выступление о так называемом в кавычках сепаратизме, что определенные районы Франции живут совсем по другим законам, в том числе по законам шариат, так как они ее понимают. Так что, в общем-то, кроме слов и, конечно, террористы, которые были арестованы, сейчас вот будет суд именно о действиях пятилетней давности. Сейчас идет первый суд, и второй суд будет, кажется, в начале будущего года. Но и это, между прочим, тоже причина для напряжения, безусловно. Но кроме этого, законов-то принимать особенно-то и не надо. Но меры принимать нужно было бы. А меры конкретно, так как тюрьмы переполнены, и в том числе, об этом нельзя говорить во Франции, в общем-то, кто в тюрьмах сидит. Но во всяком случае, можно сказать, что специалисты говорят о том, что радикализация молодых мусульман, которые попадают в тюрьму, часто происходит именно в тюрьмах. Те радикалы, которые там сидят, они не всегда там остаются. Как было в Вене, между прочим. Ведь освободили этого террориста, который из Сирии приехал, из Боснии.
Кстати говоря, Дмитрий Борисович.
А во Франции то же самое. Освободят 140 террористов.
Вот любопытные вещи. Мы периодически обсуждаем всю эту проблематику очень серьезную, да, в эфире. И часто наши визави заявляют о том, что как правило, эти террористы, которые что-то там совсем чудовищное делают, они вот граждане той или иной европейской страны, или там в первом поколении, или уже во втором, данные свидетельствуют очень часто об обратном, что эти люди только-только приехали как раз. И, по-моему, в Австрии там было именно таким образом, да, и во Франции были какие-то инциденты, когда именно со свежеприехавшими они были связаны. Вот в чем дело. И вот смотрите, Себастьян Курц выступает за создание единого европейского плана противодействия иностранным боевикам. В общем-то, наверное, этот план назрел-перезрел. Что вы скажете по этому поводу?
Существует сотрудничество в Шенгене, существует сотрудничество спецслужб и полиции. Дело в том, что тут, конечно, есть и, в общем-то, геополитическое противоречие тоже, безусловно. Потому что этих исламистов все-таки надо это признать, хотя это, конечно, тут не любят, чтобы об этом напоминали, но они много существуют, в том числе в Сирии и в том числе исторически в Афганистане, они существовали именно при помощи западных держав. И теперь они теперь действуют и в западных странах, которые им помогали в определенные моменты, и в том числе в Сирии Франция тоже помогала террористам. Это даже было не скрывалось, потому что когда Фабиус был министром иностранных дел, он ведь говорил, что Ассаура там хорошую работу проводит, кавычки, это цитата. Он это сказал, объявил в Марокко, признаваясь, что при Оланде они действительно помогали террористам. Даже если они их называли умеренные мусульмане, что была чушь, конечно. Так что тут, конечно, противоречиво, но нет, к сожалению, террористы, которые здесь действовали, большинство все-таки из Франции или родились во Франции, или жили в детстве во Франции, получили французское образование. Да, из трех террористических актов, которые были, вот последний месяц, действительно, приезжий из Туниса, в Ницце был приезжий, да, правда. Но, к сожалению, можно сказать, 50-50 террористы, не все приезжие. Есть и местные. И это, конечно,
это проблема.
Задает вопрос социальный, политический, даже распределение районов и, безусловно, возможности трудоустройства. И, в общем-то, сам принцип республиканский, возможности не зависеть от общины, в которой вы родились, и возможности социального лифта, чтобы стать гражданином страны в полной мере.
Дмитрий, спасибо вам огромное за рассказ о том, как происходит дело во Франции. Именно во Франции действительно, наверное, какая-то наиболее любопытная и привлекательная с точки зрения посмотреть и что-то выучить ситуация. Просто дело в том, что именно во Франции вот эта связь с бывшими колониями, с африканским континентом, частично и с Ближним Востоком, она какая-то более устоявшаяся, она более продолжительная по времени. Безусловно, и в Германии есть крупные общины выходцев из других стран. И в Англии тоже, и в других странах наверняка это тоже есть. Но во Франции это как-то всегда было, одним из центральных, что ли, моментов. И вот этот вопрос, о котором Дмитрий Докашко, французский журналист, общественный деятель, выше упомянул, об интеграции этих выходцев в европейское сообщество, во французское сообщество, вот этот момент, казалось бы, во Франции должен быть продвинут, должен быть развит, должен находиться на каком-то суперсовременном уровне. А нет, этого не происходит. Это отмечают действительно очень многие собеседники, и вне зависимости от гражданства, от наличия гражданства, вот этой интеграции не происходит. И несмотря на попытки французское образование этим людям дать, большим авторитетом и большей влиятельностью пользуются далеко не французские общественники, французские политики. К нашей беседе подключается ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Александр Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Константинович, волнует такой момент. Европа вроде бы действительно принята, ее называть неким единым организмом, не единым механизмом. Возможно ли международное сотрудничество? Возможно ли проработка некого единого механизма, например, предложенного в Австрии, который бы одинаково эффективно помогал бы и во Франции, и в Бельгии, и в Англии, и где-то на Восточной Европе? Вот такой момент.
Здесь однозначного единого механизма, единого подхода, на мой взгляд, о нем говорить еще рано, потому что, да, безусловно, Европа интегрируется, да, безусловно, Европейский Союз, по крайней мере, представляет собой такое квази-государство, хотя вот последняя программная статья Аннет Крамп-Карренбауэр о вассальной верности Соединенным Штатам несколько ставит под сомнение именно вопрос европейской консолидации, но это уже вопрос внешней политики. Если говорить о подходе именно к интеграции, к мигрантов, к противостоянию вот этим параллельным мирам, что сейчас существует и что неминуемо ведут за собой столкновение цивилизаций, как еще Хантингтон об этом писал. Здесь все-таки, на мой взгляд, ситуация в разных европейских странах разная. Если Франция, Германия, Швеция, та же Бельгия действительно являются основными странами, принимающими мигрантов, и процент выходцев из тех же исламских стран растет год от года, то Восточная Европа, будь то Чехия, будь то Польша, Венгрия, они в минимальной степени задействованы миграционным кризисом, миграционными потоками. У них свои проблемы, у них, скажем так, Орбан неоднократно говорил, что Венгрия не будет принимать мигрантов, и миграционный кризис 2015 года – это проблема Германии. Власти Польши говорят примерно то же самое, поэтому здесь, наверное, можно разделить страны ЕС в контексте миграционной политики на два лагеря. это страны, наиболее сильно задействованы миграционными процессами, и периферийные страны, для которых вопрос миграции из неевропейских стран является вторичным. У них своя проблема, у них идет депопуляция. Многие граждане восточноевропейских стран едут на заработки на Запад, в Германию, Францию, Великобританию, поэтому здесь иные демографические проблемы и, соответственно, требующие, конечно, иных подходов.
Александр Константинович, можно вас вот о чем спросить? Ну, смотрите, вот 35 лет Шенгенской зоне, да, ну, главный символ, наверное, евроинтеграции этой пресловутой. И вот в связи с этими всеми событиями, кстати говоря, тут вот в Швейцарии какая-то стрельба была, не исключен теракт, но нет погибших, есть раненые, да. Так что, в общем, скажем так, напряжение не ослабевает. Так вот, смотрите, Макрон заявляет о том, что надо усилить контроль и внешних границ Евросоюза, и внутри, да, несмотря на то, что нет такой вот общепринятом понимании границы, но тем не менее, в общем, они прочерчены по карте пока еще, да, и внутренний контроль надо тоже усилить, и в связи с этим встает вопрос вот об этом агентстве, оно называется, да, агентство Евросоюза по безопасности внешних границ. Вот, вот нас, да. Да, насколько страны готовы такими вещами поступаться, а именно внутренние границы делать более, ну, передвижение через них более жестким, да, ведь это вроде бы уже совсем не интеграция будет, а как-то иначе называться.
Да, безусловно, в некотором роде это своего рода откат назад, но вопрос безопасности здесь выходит на первый план. И те же, например, наиболее благополучные страны Евросоюза, та же Австрия, они, естественно, хотят каким-то образом обезопасить себя от миграционных потоков, от потоков нелегалов, которые идут как с Балкан, так и с Средиземного моря, с Северной Африки. Поэтому можно говорить о том, что некоторые страны, которые наиболее сильно пострадали в результате вот подобного неконтролируемого перемещения, они будут только рады определенным ограничениям, в том числе и по внутренним границам. Но все-таки Макрон прежде всего говорил именно о внешних границах, внешних периметрах ЕС для большей безопасности внутри Шенгенской зоны. Поэтому можно, я думаю, ожидать усиления и финансирования Фронтекса, его каких-то инфраструктурных возможностей, потому что действительно европейцы сейчас судорожно пытаются найти какие-то адекватные
механизмы,
адекватные пути, да, реагирования на вот эту возрастающую угрозу.
Вы понимаете, о чем, почему я об этом спросил? Ну, есть такие страны, как Германия, Франция, Бельгия, да, где процент мигрантов довольно высок. А есть страны, ну, там, Северной Европы или там где-то в Центральной Европе можно такие найти, да, где их меньше. И, естественно, они, ну, правительство и население этих стран не хочет становиться такими вторыми Францами, что называется, да? И вот эти страны как-то свой голос подают по поводу того, чтобы пересечение границ этих формальных ужесточить?
Отчасти да, но в большей степени мы помним, что, например, Венгрия в 2015-2016 году блокировала фактически свои границы с Сербией для недопущения потоков мигрантов. Это была такая акция на национальном уровне, но в принципе, если дискуссия о возобновлении границ внутри ЕС, внутри стран ЕС будет выведена уже на брюссельский формат, то я думаю, можно ожидать, что отдельные страны, но тут все будет зависеть от географической локации, от потоков мигрантов. Например, Польшу данные миграционные потоки с Балкан, там, с Средиземного моря затрагивают в меньшей степени, а Венгрия, например, стоит прямиком на пути у балканского маршрута миграции, в том числе нелегальной. Поэтому, я думаю, здесь будет позиция у каждой европейской страны, если брать Восточную Европу, своя, отличающаяся, обусловленная именно географическими, отчасти экономическими аспектами. Безусловно, Венгрия будет только за, Чехия, возможно, тоже. На Польшу это в меньшей степени распространяется. Германия в силу, скажем так, тотальной толерантности своего политического класса, скорее всего, будет выступать против вот этих внутренних границ. Насчет Бельгии пока что не совсем ясно. Что касается Франции, возможно, да, какие-то, может быть, ограничения, например, на южном своем направлении могут ввести, потому что в основном мигранты прибывают через Италию, через Балканы. Поэтому это именно вот Италия, Испания, Греция наиболее затронутые миграционным кризисом страны, и там возможны какие-то, да, действительно ограничения в плане перемещения, пересечения границ.
Александр Константинович, вкратце, буквально в завершении этой части программы, так а решение в конечном счете как будет приниматься большинством? Чья точка зрения сейчас более будет популярно востребована, потому что решение-то будет одно для Европы?
Такие решения, конечно, они принимаются, как правило, консенсусно, но единомыслие, единодушие достичь всем 28 странам ЕС, я думаю, здесь будет достаточно сложно. Поэтому нельзя исключать, что в каких-то аспектах решения будут вынесены на, в том числе, национальный уровень, потому что слишком у всех разная ситуация, и, возможно, Брюссель просто побоится брать на себя ответственность за, ну, фактически такой регресс в плане интеграционного процесса.
О ситуации с борьбой с терроризмом против терроризма в Европе беседуем в этом части на радио «Спутник». Александр Камкин в эфире.